Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Друзья, здравствуйте. Подкаст «Скрытые лица кино» у нас в эфире сегодня. Мы здесь опять собрались, да, с Павлом Эйлером. Обсуждаем кино в подкасте, в записи, который на разных платформах выходит. Все еще спрашивают, что такое подкаст? Ну, как аудиопередача. Нет, язык один, платформа разные. iTunes, Яндекс.Музыка, SoundCloud, еще наш сайт hiddenfaces.ru. Люди все спрашивают, а что ж такое подкаст? Ну вот, это вот здесь люди разговаривают, что-то обсуждают. Сегодня обсуждаем фильм 1917, фильм Сэм Мендеса. Вот. Я не знаю, с чего начать, объяснить, чем он знаменит и что там интересного.
Тебе понравился он?
Ты знаешь, я давно уже о нем читала, знала, я даже посмотрела 30-минутный фильм о том, как его снимали.
О, фига себе, я не
видела. Он в Фейсбуке, я найду тебе, как Роджер Дикинс снимал вот это, потому что я сразу скажу людям, которые не знают, что он снят с эффектом одним кадром. Да, да, это, естественно, не так, снят это несколькими кадрами, и мы видим виртуозную работу моего любимого оператора Роджера Дикинса. Вот. И совершенно фантастического монтажера Ли, как-то там его фамилия, да. И это также как Birdman. Как, кстати, был переведен вот этот птиц? Как Birdman
переведен?
Нет, Birdman, он так и
Birdman,
был.
Да, да.
Вот там тоже такой же эффект мы видим, когда монтажные склейки спрятаны, ощущение, что камера просто снимает, не прекращая. Но в том фильме, на самом деле, как будто бы два кадра. Один кадр заканчивается на первый час 6 минут, когда он получает удар по голове, по каске, пулей, и теряет сознание, и тогда он уходит из ночи в день. А до этого, то есть у них получается как будто два кадра. Вот 1 час 6 минут один кадр, и потом от 1 час 6 минут и до конца. Получается почти на половине фильма.
Да, 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 да.
Что я еще хочу сказать про съемки? Ну, как я люблю сказать, это фильм «Фокус-покус», на мой взгляд, где техническое выходит на первый план от лирического. Ради этого фильма были сделаны новые камеры специально для Диккенса. То есть Ари Алекса, на которую обычно снимают, был заменен Ари Алекса мини, LFG Detail, так называемая, потому что нужна была более облегченная мобильная камера для работы вот с тем, что они задумали. И были использованы три объектива. В основном снимали все на 40 миллиметров. Значит, на 35 миллиметров он снимал туннели и бункера. И на очень узкий, ну не на очень узкий, а на просто узкий 47-миллиметровый он снимал речку, потому что он хотел потерять часть фона, и ему нужен был узкая. Вот просто это как бы сейчас все юные операторы и кинематографисты-любители, когда будут смотреть фильм, его можно смотреть именно еще как, ну просто вот как учебник по операторскому искусству, по работе с кадрами, раскадровкой камер и тому подобное. Я посмотрела вот первые 25 минут с удовольствием, просто, просто как типа камеры. Смотри, «Спасти рядового Райана», вот эта история, это не моя тема. Меня как будто приглашают в историю, где я все знаю заранее. Как бы я еще раз, 45-й раз, назовите меня ну, кем угодно, но мне не, я не могу знать, чем закончить. Они выходят с этой запиской, которую надо донести донесение, я уже знаю, что погибнет второй друг, этот дойдет. Понимаешь, ну то есть все это известно.
«К вышнему трону до адских глубин скорее доберется, кто едет один».
Открой мне секрет, пожалуйста, раз тебе все известно.
Да.
Скажи мне, оракул, любимец богов, нахера там Камбербэтч?
Я тебе объясню. Трудно без Камбербэтча, Павлуш, продать фильм нынче.
Даже с тремя камерами?
Да. Роджер Диккенс, это только нас с тобой интересует. А народ такой, чуть такое... А, Сэм Мендес, помню. А что там, кто это, буль-буль-буль, не знает. А, Камбербэтч, это знает Шерлок Холмс, пойдем. Вот для этого, Павлуш.
А они не расстроятся, что там его мало?
А это не важно, это такая шутка на Найка. Просто я вот понял, для этого, больше ни для чего. И может быть, поскольку они оба живут в Англии, они по пятницам собираются играть в покер, в одной компании сидят, сидели, смеялись, курили сигары. И Сэм говорит, я работаю сейчас на 1917, а Камбербэтч, уставший от Шерлок Холмса такой, типа, или там...
А, слушай, это
ну,
год...
Ну, типа, когда... по-дружески, сейчас... у меня для тебя есть маленькая роль.
Это год, когда в этот самый... Я кого буду, Керенского играть или, или Ленина?
Да, именно.
Да нет, ты будешь играть полковника английской армии.
Нет, я думаю, что эти Ксюша у меня для тебя есть маленькая, но классная, но классная камео. Давай, слушай, вы где снимаете? Ну, типа, мы там снимаем, ну, я подъеду. Ну,
а
типа,
сколько
друзья.
Он получил за это денег?
А я не знаю, зависит от того, какие у них отношения. Сэм Мендесом. Mm-hmm. Я думаю, что немало денег он полетел. Роджер mm-hmm. Диккенс стоит дорого. Mm-hmm. Я думаю, что Камбербэтчеру тоже заплатили mm-hmm. немало.
Как раз и вот
это. Может, 250 тысяч, например, фунтов получил он за это. И, может быть, договорился, что, не дай бог, они соберут миллиарды, чтобы какой-нибудь процентик еще ему упал.
А
давай может ты быть,
меня
так.
тоже так снимешь.
Хорошо, давай. Да, только хорошо. Вот тут надо как-то интерес разбудить меня к этой теме.
Мне нравится 250 тысяч фунтов.
Во всей этой истории?
Да.
Так, какие у тебя еще вопросы? Я отвечу, почему то или это. А что тебе понравилось в этом, кроме фокус-покуса?
Короче, мне понравилось первые 40 минут угу. этого фильма. Ну, вот, собственно, ты тоже озвучил первые да. полчаса. Я примерно сказал 40 да. минут. Вот когда они вышли, вот начинается вот эта камера, вот они сидят, лежат на полу, и следовой такой-то вставает, пошел, и вот они пошли, идут там по этим окопам, такое путешествие двух мышат, вот для пульта выходить.
Ну, реально, вот, да. двух мышат.
Двух да. мышат таких, да. Короче, и вот они там выходят, потому что, я знаешь, я ну, во-первых, мне военная тема нравится. Мне вот это вот как бы... Мне нравится твой «Спасти рядового Райана» там, и так далее. Но, в конце концов, я все-таки мужчина. Вот, мне нравится войнушка, все это я люблю смотреть. Мне понравилось, как они сделали вот эти окопы, все, как там жизнь кипит, прочее, как они проваливались рукой в труп какой-то и прочее. Это прям такой... Ну, это страшно. А вот, а потом дальше они выходят на эту ферму коровью, да, где молоко там у них какое-то еще... И вот когда, знаешь, падает самолет на них. Вот. То есть, с одной стороны, это, конечно, красиво, знаешь, когда они что-то подстреливают, ведь самолет, который они видят, он все время над ними парит, и вдруг этот самолет падает на них. Ну, конечно, это так в жизни бывает. Знаешь, в конце концов, не застрахованы мы. Даже в Новгороде, вот я, извините, это там есть улица, на которой на дом упал самолет как-то в Новгороде, казалось бы, да. Вот, но дальше начинается какая-то херня, вот, на мой взгляд, при всех трех объективах и Камбербэтче. Потому что дальше начинается какая-то компьютерная игра. Причем я не против компьютерных игр, я очень любил, я в этом признаюсь, мне нравятся компьютерные игры, военные особенно, где можно было самому ползти, знаешь, вселяться в героя, стрелять из винтовки с оптическим прицелом. Я прям вот всегда играл за снайперов. Вот, знаешь, ходит какой-нибудь часовой там в темноте, знаешь, какой-то про Великую Отечественную обычно. Там, вот проползти дальше. Мне это нравилось. Особенно, знаешь, мне нравилось, как потом походить по бывшему полю битвы. Тут мне приходилось спрятаться, иначе убьют. А теперь можно ходить по полной, знаешь, как бы рассматривать. Вот это я зарезал так-то, вот это вот так. Знаешь, мне очень нравилось. Это была игра, самая моя любимая, Hidden and Dangerous, такая чешская. Я прям очень любил ее. Вот, а тут началась прям игра, Маш, город – это полный пиздец. Конечно, я все понимаю, но, да, но, может быть, на основе реальной так разрушали там все, но это зачем сцена с этой женщиной, с ребенком каким-то? Что это? Почему?
Потому что ему, понимаешь, ему нужно было бесконечно эти фокус-покусы нам давать, потому что сюжет надо было двигать вперед.
А зачем, почему она не показала грудь ему?
Ну, это было не об этом, это же был такой момент лиризма, типа, а там пули бьются, а здесь младенец растет. Павлуш, не мне тебе учить, как эти вещи делаются.
А
ты вот советское никогда... кино про войну не
подожди,
смотрел.
Подожди, а Никита Сергеевич Михалков не стеснялся таких вещей?
Не, а у них это 13+, это вопрос денег. Будет сиська, не пойдет мальчик с папой туда. Ты чего, сиська не стоит денег.
Значит, потом, когда, знаешь, ладно, город мы прошли, и как бы все нормально. Ладно, съел я город, говорит, горящий, вот это вспышки с луны.
Ну, подожди, река классная, река понравилась
река,
мне.
Река, ты давно пересматривала мультфильм «Ёжик в тумане»?
Ты хочешь сказать, там про реку была закрыта тема реки?
В «Ёжике в тумане» навсегда, больше нельзя к этому возвращаться, нельзя надевать больше котелок и усы гитлеровские. Все, запрещено это в мировом кинематографе. Когда ёжик плывет на спине сама и говорит, я в реке, река сама несет меня. Вот, все, после этого даже к Камбербэтчу нельзя возвращаться к этому, понимаешь? Как же я его люблю, когда ты смеешься. Вот.
Да, ты прав, я забыла про это.
Пересмотри сегодня
вечером.
Мне
нравится этот момент, когда вот камера-то, когда непонятно, он только понимает, его начинает нести, потом он падает.
А когда ежик проплывает вот так над рекой, там такие растения, и тут лошадка вот так на него сверху смотрит. Тут сова, и тут звезды. Все.
Скажи еще раз, как он сказал.
Я в реке, река сама несет меня.
Паша, это Оскар тебе за камео.
Я говорю, я согласен на 100 тысяч фунтов стерлингов. Вот, так, короче, окей, ну, все, и когда он выплывает и сидит вот этот кружок КСП какой-то не так.
Это какая-то бардовская песня.
Бардовская песня, да, они там сидят, значит, изгиб гитары желтый, и тут он вспоминает, надо отдать же этому самому, тут все, вот они.
Где полковник Маккензи?
Он на передовой.
Где он?
Вон там, мы тоже туда идем. Эй, успокойся, куда ты рванул?
И в последний момент этот уже отдает приказы и прочее, прочее. Мама, ну...
Паш, я с тобой полностью согласна.
Единственное, знаешь, разочарование. Я даже не знаю, чем, что больше говорить, потому что я не буду пересматривать. И у меня вот что. Жаль, что даже такого нет про нашу войну. Потому что мы воевали там, дай боже.
Так это же не про войну, Павлуш.
Даже не... Ну, хотя бы про Гумилева могли бы снять кино.
Там, кстати, еще предъявляли претензии Сэм Мендесу, сейчас я тебе от лица либеральной журналистики английской сообщу, в том, что он представил эту войну, как будто бы ей было дело до маленького человека и для солдата. Хотя основная особенность Первой мировой войны и вообще начала 20 века войн, что людям было срать на людей, что их бросали в печку просто вот как бы...
Это либераль так думает.
Да, это либералы так думают, да. Вот, и что Сэм Мендес совершает опасную ошибку, показывая нам, значит, вот этого маленького человека через войну. Не было никакого маленького человека. Тысячи человек любому генералу похоронить вообще было не вопрос, если это как, ну, там, условно говоря,
если было... это сейчас, если это не американский генерал.
А там нет американских генералов, это Англия.
Нет, просто дело в том, что...
Хотя английская либеральная общественность сообщает...
Да. Я про то, что Первую мировую войну тоже выиграли США.
Ты сейчас серьезно говоришь? Ну, ты людям объясняй, люди, ну, никто же не видел подмигивание.
Вот, нет, как вторую выиграли США.
Да, это мы уже поняли из тех фильмов.
Ну, конечно, английский генерал в меньшей степени.
Ты знаешь, ну, ты знаешь, что удивительно? Я прошла книжку Боба Капе, фотографа, вот сейчас готовлю свой новый проект «Беседы с мертвыми». Кстати, слушай, вот я хочу тебе посоветовать, сейчас отвлекаемся, пусть останется в эфире. Вот новый проект мой выходит, да, я его называю «Беседы с мертвыми», хочу назвать. И вдруг мне гость на подкасте говорит отличную цитату Одена, который сказал «Пикник с мертвецами». Вот я думаю теперь, «Пикник с мертвецами» или «Беседы с мертвыми»?
«Пикник с мертвецами», знаешь, это очень похоже на...
Фильм ужасов?
Ну, во-первых, «Пикник с мертвецами» – это какая-то, да, вот знаешь, это как выехали на природу и в какашку попали, или в муравейник. А потом у нас есть «Пикник на обочине», это очень такая, знаешь...
Непонятная игра. Согласен, все оставляется причины. «Беседа с мертвецами». Хорошо. Значит, вот я перечитываю в «Расфокусе» Боб Капе и начинаю сама верить, что американцы выиграли Вторую мировую войну. Да? В смысле, не верить, верить. В смысле, я-то знаю, кто выиграл. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
Начинаю тоже понимать, почему они думают, что американцы выиграли. Потому что ты почитаешь Боб Капу, понимаешь, венгры, который жил во Франции, да, и, условно говоря, был на гражданской в Испании с Хемингуэем, да, потом был с американцами на Сицилии, был с американцами в Париже. И да, знаешь, типа освободили целый большой кусок Италии, зашли вместе в Париж. И понимаешь, пока мы там в Берлине танцуем, грубо говоря. Понимаешь, о чем я говорю? Возникает из этой книги Боб Капа ощущение, что американцы выиграли.
Короче, скажи, вот Вторая мировая война.
Да.
У тебя много возникает хоть какой-то мысли о том, что, например, сейчас вот как, вспоминаешь ли ты при словах Вторая мировая война и 9 мая, то, что война была, например, на каких-нибудь островах Тихого океана, там какая-то, да, и то, что война, например, была, причем такие там силы сталкивались, типа и фашисты были, и прочее, в Африке.
Нет.
Я тоже нет.
Это но при я том, знаю, что это было.
Да, я знаю тоже, что это было, но вот так вот, знаешь, как бы у меня вообще, у меня есть Курск, Истра, Москва, Сталинград, там еще что-то. Я знаю, что даже есть чуть не американский какой-то
такой график. Ну, у меня, знаешь, типа, осажденный Париж, фашизм,
ну, да, там
Гиббиус
это
все... бежит из Парижа куда-то. Ну, то есть у меня через вот это
уже
вот все, понимаешь,
степени,
Италия,
Нидерланды,
как он наступает. Ну, как бы...
Еще в меньшей степени какая-нибудь Бельгия.
У меня через воспоминания наших людей хвостик 19 века, ну, который убегает от фашизма по Европе.
Да, вот Италия уже как-то странно, что там. Там Муссолини был, а что там тоже, там вроде тоже воевали как-то. Знаешь, уже как бы Россия. У нас есть своя война, у нас была своя война, которая, к сожалению, В чем мир не прав? В том, что у нас вот есть график американский, по-моему, какой-то, где показывают, как бы там, вот, например, машинка, да, или там автобусик, что ли, какой-то. И вот так накладывают, сколько жертв было там, жертв вот столько-то, столько-то, и вот какой-то просто там миллионы людей погибло в СССР, ну, вот в России, да, пройдя вот это от Берлина, от Москвы, там, от Сталинграда до Берлина. И там какие-то маленькие кусочки вот на этих самых. Просто людям совершенно естественно, что американцы живут, у них война. На Перл-Харбор, там еще что-то. Это нормально, это совершенно нормально.
Кстати, сколько американцев погибло, интересно.
Да, просто нам с тобой тоже не рассказывали особо про Африку. Uh-huh. Там понимаете, что специалисты знали, что там в Африке. Просто нельзя забывать, просто потому, что без нас бы это просто накрылось бы все медным тазом бы.
Так, давай посмотрим. Они потеряли, слушай, я не знала, 418 тысяч человек. Я думала, меньше.
Ну, да.
Ну нет, что по сравнению с нашими, да, там сколько у нас сейчас официально? Нет. Некоторые говорят, 40 миллионов.
Ну, я не смеюсь, это нормально. Ну, потому что как клали. Я про то, что, знаешь, они же воевали-то не только в Европе, они же воевали, вот я говорю, на островах.
Но
на этих...
самое крупное у них как раз вот эта высадка в Нормандии, про которую Капа рассказывает, это кроваво, они там 20 тысяч человек потеряли. Ну, вот это
да,
вот.
Да, ну там совершенно такая была.
Да, интересно, какое официально у нас, сколько все-таки. Ну да, 42 миллиона человек.
Ну, представляешь, сколько это?
Угу.
Два города, Москва, Ленинград полностью, например. Вообще нету просто их.
Вся Украина, да. Это, наверное, 40 миллионов,
Украина
нет?
Вся, например, да. Представляешь, сколько людей, ну, сколько это всего, какие ценности потратить, ну, сколько инфраструктуры и прочее. Даже считается такая есть тема, что как бы да, мы победили официально, но мы дошли до врагов, то есть как бы морально мы, да, дошли. Но в каком-то таком глобальном смысле проиграли, потому что настолько была разрушена страна, настолько все было порушено, такие огромные потери, что это проигрыш, как бы. Потому что победили мы в Первой мировой войне. Это какой-то такой вот странный, так объясняется как бы, этими.
Слушай, что... а скажи мне, мы с тобой никогда не спекулировали, мне интересно твое мнение. А что ты думаешь, было, если бы мы проиграли?
В этом самом?
Ну да, вот если бы, ну, то есть сдали бы Москву, чтобы
я
было.
Я думаю, что, во-первых, не
ну,
было...
Ну, сдали, отняли бы они, неважно. В общем,
я тебе
короче,
скажу,
да.
Во-первых, в мире бы, кто точно пострадал, да простят меня все наши эти самые, ну, во-первых, не было бы никакого Холокоста, я считаю. Во-первых, я думаю, что как только бы мы бы начали проигрывать, тут же бы моментально они каким-то образом все бы договорились между собой, какие-то заключили соглашения, и просто нас бы, как в 18-19 году, просто быстренько поделили бы все эти сферы влияния. Там, господин Гитлер бы сказал, бы, что ему хочется Украину, там что-то. Англия бы сказала, что так и быть, мы подпишем мирный договор, но нам должна достаться, например, там, север, который мы любим, да, mm-hmm. уже там были в Мурманске.
То есть, условно говоря...
Я думаю, что просто быстренько европейцы mm-hmm. между собой договорились, Америка бы сказала бы, мне Дальний Восток нужен, там, они поделили бы, Японию бы себе взяли, там, да, не знаю, или там не взяли, но я думаю, что быстро бы все закончилось.
Ну, то есть, просто как бы страны бы не стало в том виде, в котором она есть сегодня.
Но, знаешь, мне кажется, что это, она бы не стала, мы отошли бы очень сильно далеко, но в какой-то момент опять все вернулось бы.
Вернулось? А кому что вернули, Паш?
Нет, вернулось бы в смысле, ну, мы же после революции очень много потеряли территорий. Тут же было прямо это, но в конце концов все вернулось обратно.
Нет, а я имею в виду, окей, хорошо, а потом-то что вот возвращалось,
ну,
кому?
Ну, не стало бы, да. Что бы возвращалось? Смотри, вот, например, Псков. Псков живет там несколько лет под в оккупации. В Пскове, например, отдают церкви, возвращается там, например, церковная жизнь активная, да, там монастырь восстанавливать начинают, еще что-то. Прям такая жизнь начинает кипеть, и все. Вот тут немцы, как бы, да, и прочее.
Нет,
а потом приходят наши, церкви закрывают заново, там начинают
нет,
это.
Нет, я имею в виду, окей, вот хорошо, вот мы бы договорились, фашисты бы взяли, например, немцы бы взяли все куски нашей территории, вернулись бы в Германию, война бы закончилась. Мы бы откупились, например, как...
Мы бы не откупились, они здесь бы остались.
Здесь остались.
Конечно,
бы.
Я думаю, да. А что? Распределились бы, начали дороги строить там какие-то. Или бы ничего не вкладывали. Просто, знаешь, достаточно трех железных дорог просто тянуть отсюда.
А потом бы что было?
А, знаешь, бесконечно. Нефти много же и богатство
много.
Нет,
а как бы мы от них избавились?
Ну, знаешь, вот как могли бы. Просто какая-то партизанская война, например. Ну,
да, потом в каком году бы они сказали, все, мы уходим, выводим войска? То есть это в каком бы было году просто?
В 90-м каком-нибудь.
Не думаю.
Не, ну они бы здесь организовали бы все. Они просто же там немецкие жандармы, немецкая армия тут стоит. Немецкие,
территория кстати... огромная, Паш, подумай.
Да, но...
Очень тяжело контролировать.
Это самое, советской власти бы уже не было, мне кажется бы. Ну, как бы договорились бы, знаешь, типа, с одной стороны, японцы наступают с американцами.
Да нет,
с другой
стороны... когда происходит, понимаешь, даже когда происходит колонизаторство там папуасов, условно, да, там все равно остается местная власть, она всегда есть, и что,
ну, которая... Ну, как с Индией, мне кажется, было бы. Какое-то время долго было бы, да, потом началось бы какое-нибудь, знаешь, типа, восстание каких-нибудь племен. Потихоньку. Потом стала бы такая жизнь, знаешь, типа, неудобная для этих. А потом в торжественной обстановке в либеральные времена передали бы власть какой-нибудь там, знаешь, типа, как китайцам отдали Тайвань. Как бы вот вам и Тайвань, только тут нельзя делать того-то, того-то и того-то.
Знаешь,
да?
Я с тобой согласна, но только когда вспоминаешь, насколько это большой кусок, понимаешь, сравнение, не с чем сравнить все-таки его, этот огромный кусок, понимаешь. В принципе, знаешь, пока Троцкий с одного конца на другом на своем поезде доезжал, там что-то покричать, тяжеловато контролировать ситуацию. Немцы в Сибири, кто там осваивал бы Сибирь, как бы, ну, условно говоря.
Уже, ну, есть же территориальные какие-то уже деления, вот как сейчас. Да, вот как бы у нас же есть... Вот мне так кажется. Вот у нас есть сейчас территория огромная, да? Не такая уж, кстати, она огромная. Она по ширине, она как вот ширину Африки, например. Да, например, так. Вся она поделена, например, сейчас, и она уже ко времени войны была поделена на вот эти вот республики и нарезана по национальным этим делам всем, да? Это Россию было тяжело врать, потому что в России было вот такое как бы общее большое пространство. А сейчас надел, раз сделали страну, какой-нибудь вонючий Татарстан, извините меня, конечно, за это, но я после истории с русскими и воем там в этой самой в Конституции, я прям, у меня очень пренебрежительное к ним, не к нации, а к самому этому якобы государственному образованию. Что им сейчас? Дай им сейчас какой-нибудь бай там сел, под руководством немецкой страны. И вот он себе правит, да, они границы сделали. Как Башкортостан сел, бай посадили, подкармливают его, вот он себе все. И он вот территорию держит. Вот и все, и поделили. Не обязательно же Гитлеру приезжать сюда и тут править. Нет, конечно, просто поделили, эту, как Германию в 18-м году. То есть не Германию, а Украину. Но немцы просирали уже, просто их там договорились, что войну они подписали мир, и они туда вошли и просто отсылали. В архиве русской революции пишется, что они там должны были сколько-то миллионов тонн хлеба отправлять, и плюс каждый солдат мог отправлять там сколько-то там килограмм еды в каждый день, мог прийти на почту и каждый день отправить там несколько килограмм хлеба, сала и прочего в Германию. Понимаешь, да, и через там какое-то время их правления просто стало с едой плохо.
Да, ну, возвращаясь, короче говоря, из наших фантазий в Сэм Мендеса, ну, что ты думаешь про это кино?
Дурацкое кино. Не, правда, знаешь, вот хорошее начало, его можно смотреть вот до, даже не до фермы, знаешь, до того, как они взорвались в этом бункере. На этом фильм можно заканчивать, потому что дальше они вылезли бы без ушей,
короткий
без всего.
Метр, то есть.
Короткий метр, мне кажется. Путешествие
двух мужчин. Ты знаешь, что мне поразительно, когда мы начинаем, вот, ну, как бы, когда мы, начинающие кинематографисты, пытаемся сделать короткий метр, синтересничать, как мы на нашем фильме, я же хотела снять все одним кадром. Знаешь, все, и так смешно, когда Сэм Мендес, знаешь, когда начинаешь смотреть, когда вот это вот наш тоже русский режиссер, который POV, вот это вот, ну, камера, которая на лбу прицеплена, снял весь фильм, я попыталась его посмотреть, мне тошнить просто стало, да, вот у меня вестибулярного аппарата не хватило. То есть все какие-то... Ты знаешь, ну, как бы недаром наши там отцы-основатели кинематографа, они сказали, как снимать, как раскадровывать. Есть определенная вещь, которая комфортна глазу.
Да,
мне,
да.
Например, в какой-то момент их монтаж начал напрягать. Мне хотелось, чтобы камера поймала крупный план. Понимаешь, о чем я говорю? Я пришла в кино, не фокус, при всей любви, не все-таки не смотреть, как Роджер Диккенс камеру крутит, как, понимаешь, ну, бармен.
Вот, помню, ты видел фильм «Русский ковчег»?
Я его видела Сакуру, кусками, да? Конечно, потому что, конечно, Эрмитаж одним кадром.
Да,
да, да. Да. Ну, нет, но его там, изучают, типа, да. Ну, они же идут по музею одним кадром.
Музей,
снимают.
Но там происходит.
Да, да, да. И в этом все костюмированные что-то разговаривают. Конечно.
Ну, тоже тяжело
куски
смотреть.
Не весь. Ну, я его даже не. Слушай, мне Сокурова в принципе тяжело смотреть. Просто когда я какой-то очередной курс кинематографический брала, мы там разбирали от кино, я куски его видела.
Человеку нужно этот самый.
Крупный план. Как в литературе крупный нужно. Общий, понимаешь? Да, ну, как бы, то есть, нам нужно видеть. Ну, короче.
В общем, короче, мы берем, и нам хочется понюхать.
Да, да. Но понимаешь, то есть это же кино, мы же не в театр. Когда мы в театре сидим, понимаешь, с одним ракурсом на мизансцену, да, и смотрим там за живой игрой. Нет, я просто смотрю и думаю, слушай, Сэм, зачем ты, типа, и он такой, типа, я это сделал ради своего прадедушки, бла-бла-бла, да ни хера это подобного. Оскар он хотел и получил, по-моему, Роджер очередной свой Оскар за камеру, и правильно получил, потому что виртуозно, да, только зачем мне-то, как бы, снимите нормально, то есть хочешь ты сделать второго рядового Райана, сними обычно нормально, понимаешь?
Ну, да, да. такие поострочные силы. То есть, ну, он думал,
знаешь, будет, типа, да, непонятно на что. Угу. И плюс классные, конечно, мышата, но они же не тянут весь фильм. Ну, вот эти два мальчишки, понимаешь?
Ну, не думаю, кстати. Знаешь, мне он нравится вот этот.
Нет,
вот.
Они мне оба нравятся, но это не Леонардо Ди Каприо с Брэд Питтом, не с этой магией.
Он как раз, знаешь, да, вот магии нет, а вот есть, ты знаешь, вот этот просто какой-то вот мышонок вышел, и вот он сейчас в данный момент героем, знаешь, как это может быть, и как раз про войну.
Была задумка,
и про войну
как раз. Но я тебе просто говорю про нас, простых женщин среднего возраста, которые идут в кино посмотреть, они
я
хотят...
Я еще не сменил пол, к сожалению.
Нет, я говорю про нас, имею в виду о тебе отдельно, про нас каких-то. Я ищу миф за нами, миф, потому что тебя не интересует этот пол. Мы-то все-таки хотим прийти, если уж нам показывают 1:50
девчата,
кого-то.
Девчата.
Давайте Брэд Питта,
слушайте,
давайте Леонардо Ди Каприо.
Брэд Питт вам показали в «Однажды в Голливуде».
Да.
Голову уже, извините.
Да. Вот я тебе
А здесь, извините, вам Камбербэтча уже недостаточно, что
в этом плаще развивающемся, который выходит из катакомбы, что-то говорит.
Грозным
Борщ-подом.
Он очень суровый там.
Он вообще сыграл, реально Станиславский звонил, просил его подойти. Он хотел ему лично сказать.
Он не подошёл, кстати.
Лично сказать ему, в каком он в восторге от этой мизансцены. Как он ее просто разодрал в пух и прах. Как старую газету просто разорвал эту мизансцену.
Да.
Второй раз это
а
было
вам
просто...
Вам все мало, а вам все мало.
Следующий раз, когда в окопе он еще следующего по рангу останавливает, не надо, не надо. А я говорю, надо, нет, надо. Вот это, конечно, знаешь, ну как бы...
Отмените атаку!
Кто вы, черт побери?
Младший капрал Скофилд, сэр, 8-й полк. Приказ генерала Эрин Мора об отмене наступления.
Слишком поздно, капрал.
Сэр, это приказ командующего армии. Вы обязаны прочесть.
Мне остановить вторую волну, сэр.
Нет, майор, промедлим, проиграем. Победа всего в 50 ярдах.
Сэр, прошу вас, прочтите
я
письмо.
Я такое раньше часто слыхал.
А какая сцена хорошая с этим, когда... А вы ели сегодня?
Вам надо подкрепиться. Идите скорее на кухню.
Да, вот это добрый, хороший, старый, добрый английский... Офицер.
А ты заметил, что когда все эти сцены уже в конце одна на другой были нанизаны, деревья плакали в кадре, текли слезы по дереву.
Которая вот так к ним вернулась, как бы просто пройдя круг вот этот, да, конечно, и он там сел, вот этот, уронил книгу свою, или что там, листочек какой-то. У меня почему-то так дорисовывается, знаешь, как падает лист.
Красиво. Да. Ну, в общем, не надо стесняться, друзья.
Не надо стесняться,
ходить
и не надо смотреть этот фильм. Не надо смотреть его много раз.
Нет, посмотрите первые 30 минут, чтобы посмотреть на камеру, как классно
Ари
Алекса себя ведёт.
И потом перемотайте на
Камбербэтча. И как работают объективы.
Да.
Пока старик жив, надо пользоваться. Я написала,
конечно.
Это как бы должно стать пособием для факультета операторов юных.
Наконец-то, да. Если у нас из ГИКа начнут снимать нормально,
да.
То будет, дай бог.
Павлуш, напомни, в следующий раз что там, на ножах что у нас?
На ножах давай посмотрим.
Да, правильно мы назвали-то название?
На ножах, да.
На ножах, да, так называется?
Нет, подожди, достать ножи.
Достать ножи, вот
достаем
это что-то такое.
Ножи, сейчас, секунду. Достать ножи.
Достать ножи, это 19-й год, свеженький, бодренький детектив. Давайте, друзья, не теряемся.
Да.
Смотрим и в следующий раз обсуждаем.
И
да.
Не обращаем внимания на всякую ерунду.
Которая вокруг царится.
Вокруг царится.
Типа апокалипсиса.
Да, смотрим, да, кино.
Все, спасибо, счастливо. Подписывайтесь на наш Инстаграм подкаст-студио в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.
Я в реке. Река сама несет меня.